Глава 3. Больше держать дверь Айджел не стал. Он отступил в сторону, и в комнату ворвались люди. Пока они осматривались, Айджел, не говоря ни слова, спокойно вышел. «Что случилось? Что он здесь делал?» – спросил врач, испуганно глядя на Брайна. Остаток дня Брайну было над чем поразмыслить. От избытка лекарств и сильной усталости перед глазами стоял туман, мысли лениво перепрыгивали с одного на другое, неизменно возвращаясь к словам Айджела. Что же он все-таки имел в виду? Что за ерунду нес об Анваре? Анвар такой, потому что... Да просто потому, что он такой и все тут. История планеты проста и незатейлива. Она лежала в стороне от торговых путей, на ней не было залежей полезных ископаемых или драгоценных металлов. Словом, ничего интересного с коммерческой точки зрения. Охота на пушного зверя, правда, приносила определенный доход, но о завоевании мирового рынка не могло быть и речи. Нет ничего удивительного, что не делалось никаких попыток колонизировать Анвар. Заселение носило случайный характер. Сначала группа ученых построила здесь обсерваторию и несколько исследовательских станций для наблюдения за необычным анварским годом. Потом многие перевезли на Анвар семьи, и население планеты стало медленно, но верно увеличиваться. Со временем к ученым добавилось некоторое число охотников. Такой был заряд цивилизации на Анваре. От тех времен не осталось почти ничего, и история первых 6 веков Анвара по большей части основана на вымыслах и мифах. Затем произошел великий перелом. Земная империя распалась, галактику охватили войны и хаос. Для Анвара это был тяжелый удар. Обсерватория и исследовательские станции обнаружили, что представляют несуществующие более научные институты. Охотники потеряли рынок сбыта. На планете не осталось ни одного космического корабля. Анвару пришлось начать нелегкую борьбу за существование. Правда, лишение периода перелома почти не затронули Анвар. Планета могла обеспечить себя всем необходимым. Когда поселенцы свыклись с мыслью, что они теперь народ независимого мира, а не сборище постояльцев с различным подданством, жизнь пошла своим чередом. Трудности, жить на Анваре всегда было тяжело, внешне как будто не отражались на поведении анварцев, но их образ мысли и привычки претерпели значительные изменения. В те времена было сделано много попыток создать на планете стабильное общество и наладить устойчивые социальные связи. К сожалению, об этом периоде не сохранилось почти никаких письменных свидетельств. Известно лишь, что кульминацией этих поисков стало появление игр. Чтобы понять, что такое игры в жизни Анвара, надо иметь некоторое представление о необычной природе планеты. Продолжительность анварского года – 780 дней. Большую часть этого времени планета, вращающаяся по сильно вытянутой орбите, находится вдали от Солнца. И тогда на ней царит зима. Когда Анвар наконец приближается к своей звезде, наступает короткое жаркое лето. Длится оно всего 80 дней. Местная флора и фауна давно приспособились к резкой смене времен года. Зимой большая часть животных впадает в спячку. Только в покрытых снегом тропиках некоторые хищные виды сохраняют активность и охотятся на немногочисленных травоядных. Все формы растительной жизни пережидают холода в виде спор или семян. В общем, зима на Анваре – это сезон мира. Зато лето – это время бешеного роста. Летом все пробуждается к жизни. Все растет, цветет и активно размножается. Изменения происходят прямо на глазах. Снежный покров тает, и поля за день превращаются в джунгли. Растения карабкаются друг на друга и рвутся вверх, стараясь получить побольше живительной солнечной энергии. В этот короткий период каждый ест и каждого едят. Чтобы выжить, людям тоже пришлось приспосабливаться к анварскому циклу. Адаптация произошла не сразу. Сменилось не одно поколение, пока безумное лето и бесконечная зима перестали казаться анварцам чем-то из ряда вон выходящим. Теперь первая оттепель вызывала глубокие изменения в организме человека. Исчезали слои подкожного жира, почти пропадала потребность в отдыхе. Несколько часов сна хватало на неделю. Люди привыкли к бешеному темпу анварского лета. Они собирали урожай и готовили запасы на зиму. К первым морозам зерно и мясо были уже законсервированы в специальных хранилищах, и теперь поселенцы могли не опасаться голода. За несколько веков человек сумел стать неотъемлемой частью природы Анвара. Ему удалось приспособиться и выжить. Но оставалась еще одна проблема. На смену короткому лету приходила долгая анварская зима, и тогда главным врагом каждого жителя планеты становилась скука. Даже охотники не могли заниматься своим делом всю зиму, а каково было остальным? На Земле эскимосы умели впадать в случае необходимости в полубессознательное состояние, почти в спячку. Для Анвара это был не выход. Разве можно проводить так зиму, которая длится почти 2 земных года? Одни нашли для себя выход в пьянстве, другие – в ярости. Алкоголизм и убийство – двойной ужас зимних сезонов после перелома. Конец этому кошмару положили игры. Когда они прочно вошли в жизнь Анвара, трудности зимы отошли на второй план, а лето стало восприниматься лишь как перерыв между играми. Это были не просто соревнования, это был образ жизни, который идеально соответствовал условиям планеты. В основе игр лежало десятибурье, причем шахматы и создание поэтических композиций занимали такое же место, как прыжки с трамплина или стрельба из лука. Каждый год устраивались два всепланетных турнира. Один среди мужчин, другой среди женщин. О дискриминации не было и речи, просто такой порядок отражал реальное положение вещей. Половые различия мешают справедливому соревнованию. Например, всем известно, что женщина не может выиграть большой шахматный турнир. Принять участие в играх мог любой. Никаких преимуществ или ограничений не существовало. Побеждал лучший, и это действительно был лучший. Сложная система соревнований и всевозможных чемпионатов держала население планеты в напряжении всю зиму. Но все это служило лишь прелюдией к финалу. Выигравший финал получал титул победителя. Брайан повернулся в кровати и посмотрел в окно. Он – победитель Анвара. Теперь его имя попадет в книги по истории, он станет одним из героев планеты. Теперь школьники будут учить его биографию, как сам он когда-то учил биографии победителей прошлого. Вдохновленные его примером, они будут мечтать о победе и ежедневно готовиться к ней. Ведь быть победителем – величайшая честь для жителей Анвара. Полуденное солнце слабо светило в темном небе, и этот тусклый свет поглощали бесконечные ледяные поля. Одинокий лыжник медленно пересекал безжизненную равнину. На Брайана обрушилась бесконечная усталость, и вдруг жизнь предстала перед ним в совершенно ином свете. Неожиданно он ясно понял, что быть победителем на Анваре ровным счетом ничего не значит. Это все равно, что быть лучшей крысой на какой-нибудь захудалой помойке. Что такое Анвар? Закованная в лед, никому неизвестная планета. Помойка на краю галактики, населенная несколькими миллионами крыс. Здесь абсолютно не за что было бороться. Войны, захлестнувшие галактику после перелома, обошли планету стороной. Анварцы всегда очень гордились этим, как будто тот факт, что никто не обращает на вас внимания, может служить предметом гордости. Другие миры сражались, побеждали или терпели поражения, росли и, самое главное, менялись. Лишь на Анваре ничего не менялось. Жизнь повторялась, как заезженная пластинка. Глаза Брайана увлажнились, он заморгал. Слезы. Он плачет? Осознав этот невероятный факт, Брайан даже немного испугался. Неужели напряжение финального поединка сказалось на психике? Никогда в жизни он не испытывал жалости к себе. Откуда она взялась теперь? Анвар – его родина, его вселенная. Как он может так думать о ней? Что же с ним случилось? Кто внушил ему эти мысли? Ответ пришел быстро. Победитель Айджел. Этот толстяк, заявившийся к нему со странным предложением и не менее странными вопросами. Он что, волшебник? Или дьявол? Нет, это чепуха. И все-таки ему удалось каким-то образом заронить в Брайане сомнения. Брайан по-прежнему не понимал, что произошло, но теперь он не сомневался, что виновником случившегося был Айджел. Брайан включил видеофон. На экране появилась дежурная сестра. «Ко мне сегодня приходил человек», – начал Брайан. «Победитель Айджел. Вы не знаете, где он сейчас? Мне надо его увидеть». Вопрос явно застал сестру врасплох. Она принялась путанно извиняться, а потом экран погас. Когда он засветился вновь, вместо сестры Брайан увидел человека в форме охранника. «Вы спрашивали о победителе Айджеле. Он задержан охранной больницей за бесчестный поступок, вторжение в вашу палату». «Я никому не собирался предъявлять обвинение. Попросите его зайти ко мне». «Мне очень жаль, победитель Брайан, но доктор распорядился, чтобы вы...» «Доктор не имеет никакого права вмешиваться в мою личную жизнь. Я не инфекционный больной, чтобы запрещать мне контакты. Я вообще не болен, просто сильно истощен. Я хочу его видеть». Охранник вздохнул. «Сейчас он будет у вас». «Как вы это сделали?» – воскликнул Брайан, едва увидел Айджела. «Надеюсь, вы не будете отрицать, что засунули мне в голову чужие мысли». «Нет, не буду», – невозмутимо ответил Айджел. «Я как раз этого и добивался». «Ну а как вы это сделали?» – повторил Брайан.
«Хорошо, сейчас расскажу. Я вам еще много чего расскажу. Важно, чтобы вы не только услышали, но и поверили. А ключ ко всему – это истинное положение вещей здесь, на Анваре. Как, по-вашему, возникли игры?» Брайан запил водой двойную порцию стимуляторов. «Точно не знаю, я ведь не историк. Помню только, что основателем игр был Джеральди, а первые соревнования состоялись в 388 году. С тех пор игры проводились ежегодно и очень скоро стали всепланетными.
Все верно. Но вы рассказываете, что произошло, а я спрашиваю, как это произошло.
Как мог один человек превратить планету, населенную полубезумными охотниками и испившимися фермерами, в отлаженную социальную машину? Вам никогда не приходило в голову, что это просто-напросто не могло быть?
Но было же. С фактами не поспоришь. Игры – единственное решение проблем жизни на Анваре.
Все ведь логично.
Айжел иронически хмыкнул.
Ну-ну, логично, значит.
А часто вы видели, чтобы социальные группы или правительство руководствовались логикой?
Поставьте себя на место Джеральди. Представьте, что вы чудесным образом додумались до идеи игр. И теперь осталось только убедить всех остальных в своей правоте. Вы идете к первому попавшемуся вшивому пьяному и наверняка осатаневшему от скуки охотнику и четко и ясно излагаете ему программу спасения планеты. Вы рассказываете, как его любимые виды спорта, шахматы, стрельба из лука, поэзия изменят всю его жизнь. Сделают ее интересной и добродетельной. Так вот, когда закончите, мой вам совет. Побыстрее уносите ноги.
Брайан улыбнулся. Очевидный абсурд. Конечно же, так не могло быть. Но так или иначе, игры прочно вошли в жизнь Анвара и потому должны иметь какое-то простое объяснение.
Мы можем толочь воду в ступе хоть целый день, но до истины не дойдем, пока...
Айджел неожиданно замолчал и посмотрел на видеофон. Пустой экран слабо мерцал в полумраке комнаты. Толстяк подошел к тумбочке и выдернул штекер.
Ваш врач слишком любопытен. Я ему уже сказал один раз, что это не его дело.
Что касается истины, вы должны понять, социальная структура Анвара создана искусственно. Ваш образ жизни разработан экспертами-социологами и внедрен усилиями полевых агентов.
Чепуха! Социальные структуры нельзя изменить без насилия, да еще так быстро.
Нет, не чепуха. Просто вы начитали земной классики и вообразили себе, что любые перемены обязательно замешаны на крови. Человечество всегда стремилось к изменениям в социальной сфере. То, что считается нормой сегодня, еще вчера было смелым новшеством. Уже в древности люди пытались создать такое общество, где все были бы счастливы. Кстати говоря, большая часть этих попыток провалилась из-за излишнего радикализма идеи. Анвар – пример того, что может дать разумный подход. Однако с тех пор много воды утекло. Мы уже не пытаемся толкать цивилизации на путь всеобщего благоденствия. Как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад. Теперь мы стараемся защитить молодые культуры и дать толчок развитию окостеневших, чтобы предотвратить их гибель. Когда велись работы на Анваре, наука еще не продвинулась так далеко, не было еще теории искусственных культур.
«Но как это делается?» – перебил его Брайан. «Как это делали на Анваре?»
«О, вы делаете успехи. Уже спрашиваете, как?» В операции были заняты сотни агентов, и стоила она немалых денег. Сначала внедрялось понятие личной чести, потом вводились дуэли. Постепенно в обществе возник интерес к поединкам. Они вошли в обиход, стали обыденным явлением. Вот тогда-то и возникла мысль, что специальные соревнования могут быть даже интереснее, чем дуэли. С интеллектуальными состязаниями были, конечно, определенные сложности, но мы решили и эту проблему. Детали я опускаю, сейчас нас интересует конечный результат. А конечный результат – это вы и есть. Вы мне нужны.
Но почему именно я? Что во мне такого особенного? Да, я победил в играх, но ведь дело не в этом. По совести говоря, я ничем не лучше других победителей. Почему вы не обратились к кому-нибудь из них? Они справятся не хуже меня.
Нет, не справятся. Чуть позже я объясню, почему только вы сможете мне помочь. Но не сейчас. В моем распоряжении осталось всего 3 часа, и за это время я должен убедить вас присоединиться к нам.
Да, непростое дело. На вашем месте я для начала объяснил бы, кто такие мы.
Центр развития и усовершенствования. Тайная неправительственная организация. Центр считает своей главной задачей поддержание мира в галактике во имя процветания независимых планет, а также в интересах распространения идей гуманизма.
Смахивает на цитату.
Это и есть цитата из устава нашей организации. Все это, конечно, хорошо и красиво, но сейчас речь идет о конкретном деле. И, на мой взгляд, дело как раз для вас. Вы родились и выросли на Анваре. В мире, где правительство не оказывает практически никакого давления на граждан. Образование вы получили прекрасное. Участие и победа в играх тоже немало значит. Будет весьма обидно, если с такими данными вы проведете остаток жизни где-нибудь на ферме в горах.
Хорошего же вы обо мне мнения. Я, между прочим, собираюсь учиться.
Забудьте, Анвар. Анжел хлопнул рукой по столу. Этот мир прекрасно обойдется без вас. Здесь и так все в порядке.
Вы должны понять, что в масштабах галактики Анвар – пылинка. Подумайте о сотнях других планет, где сейчас нет мира, где страдают миллионы людей. Им надо помочь. Употребите свои знания и способности на благое дело. Ну а что я могу? Что вообще может один человек, когда речь идет о судьбе целых миров? Я ведь не Наполеон, не Александр Македонский, да и времена сейчас не те, чтобы вершить историю в одиночку.
Все это правильно в принципе и совершенно неверно по существу. Некоторые люди, оказавшись в центре событий, попав в круговорот борьбы, действуют как катализатор, говоря языком химии. Они ускоряют прохождение реакции. Вы такой человек. Объективности ради должен заметить, что не могу подкрепить это утверждение никакими доказательствами. Вам придется поверить мне на слово. А поскольку я не могу больше тратить время на дискуссии, мне остается воззвать к вашему чувству долга.
Долга? Перед кем это?
Перед человечеством, конечно. Перед теми миллиардами мертвецов, которые крутили колесо истории, пока вам не досталась ваша удобная и счастливая жизнь, с чем вас и поздравляю. Видит Бог, они немало сделали для вас. Теперь и вы должны кое-что сделать для других. Все очень просто. Этот принцип лежит в основе любого гуманистического учения.
Согласен. Ваши аргументы были бы хороши в ученом диспуте, но вряд ли они убедят меня покинуть эту кровать, а тем более Анвар.
О, уже лучше. Вы согласились со мной в главном, и теперь мы можем перейти к деталям. Я хочу сообщить вам следующее. Существует планета с населением 8 миллионов человек. Ситуация такова, что все они могут погибнуть. Я отправляюсь туда, чтобы предотвратить катастрофу. Но я знаю, что один не справлюсь, поэтому мне необходима ваша помощь. Никто другой для этой миссии не подходит, только вы.
Хорошо, позвольте мне ставить несколько слов. Предположим, я вам поверил. Вы говорите правду, и, будь у нас время, с легкостью доказали бы мне истинность каждого слова. Но я никак не могу взять толк, почему никто, кроме меня, не может вам помочь.
На секунду Айджел задумался, потом, как бы решившись, коротко сказал. Вы обладаете уникальной способностью.
Какой способностью? Растерялся Брайан. Я ничем не отличаюсь от остальных жителей планеты.
Ошибаетесь, Брайан Брент.
Отличаетесь и очень сильно отличаетесь. Вы обладаете способностью проникновения. Таких людей ничтожно мало в галактике, а на Анваре первый появился всего 2 поколения назад. Ничего не понимаю. Что такое это ваше проникновение? И из чего вы взяли, что именно мне присуще это, как вы говорите, уникальное качество?
Мне оно тоже присуще, улыбнулся Айджел. Поэтому я могу видеть эту способность в другом человеке. Вы хотите знать, что такое проникновение? Ну вспомните, какие необычные мысли об Анваре посетили вас каких-нибудь полчаса назад. Вы еще спрашивали, как я засунул чужие мысли вам в голову. Вот лишнее доказательство того, что вы, Брент, обладаете этой способностью. Пройдет, конечно, еще немало времени, прежде чем вы научитесь в полной мере пользоваться своим даром. Но он у вас есть, тут спорить не о чем. Проникновение – это мысленное прикосновение к чувствам или, если хотите, к душе другого человека. Вы проникаете в его эмоции, в его радости и печали. Вы ощущаете его отношение к миру, к вам, к людям вообще. Здесь ничего не зависит от разума, поэтому абсолютно невозможна никакая ложь или фальшь. Ваш талант уже оказал вам большую услугу. Благодаря ему вы победили в играх. В бою или в шахматном поединке вы всегда на ход впереди противника. Вы угадываете направление удара еще до того, как он поднял рапиру. Не трудитесь отвечать. Я по вашим глазам вижу, что прав.
«Откуда вы знаете?» – изумился Брайан.
Он никогда никому об этом не говорил. Это был главный секрет его успеха, самая сокровенная его тайна. «В основном догадки», – усмехнулся Айджел. «Но не забывайте, в свое время я тоже был победителем. И тогда я тоже ничего не знал о проникновении. Как видите, у нас много общего. А теперь вернемся к нашим баранам. Минуту назад вы хотели получить четкий и ясный ответ на вопрос, почему никто другой не может мне помочь. Сейчас я отвечу. Но я не буду ничего говорить, не буду больше произносить речей о процветании галактики и развитии культуры. В конце концов, на словах всегда можно солгать. Я дам вам ответ на том единственном языке, который не умеет лгать. Хотите узнать, что я чувствую? Хотя нет, узнать не то слово. Лучше будет сказать, хотите разделить мои чувства, проникнуть в мой мир? Хотите?
Брайан хотел что-то сказать, но не успел.
«Дис», — громко произнес Айджел, — «8 миллионов жизней, водородные бомбы, Брайан Брент». Это были ключевые слова. С каждым звуком на Брайана волнами обрушивались эмоции собеседника. Айджел сказал правду. Здесь не было места неискренности.
«Дис, дис, дис. Этот мир, эта планета.
Это слово гремит, как гром, гром, гром. И окружает пустыня, пустыня, планета смерти, планета смерти, планета. Там жизнь есть смерть, и смерть гораздо лучше жизни. Смерть. Смерть. 8 миллионов трупов, 8 миллионов обгоревших трупов. Они навсегда останутся в твоих снах. Навсегда. Водородные бомбы. Водородные бомбы. Они несут смерть. Смерть. Остановить их. Остановить. Ты, Айджел, ты должен остановить смерть. 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 Ты не можешь один. Один помочь. Помощь. Брайан Брент, он один может помочь.
Когда все кончилось, Брайан обнаружил, что лежит весь в поту, откинувшись на подушку и не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Айджел сидел около кровати, закрыв лицо руками. Он медленно поднял голову, и Брайан только сейчас заметил, что вокруг глаз у него черные круги.
«Смерть!» – прошептал Брайан. «Запах смерти! Какой-то кошмар! И я знаю, гибель Диса тут ни при чем. Это что-то очень личное!»
«Да», – подтвердил Айджел. «Это смерть. Моя смерть. Она уже близка. Страшную цену подчас приходится платить за свой дар. Я могу чувствовать будущее. Не знать, а именно чувствовать. Как-то это связано со способностью проникновения, но как, никто не знает. Пока феномен предвидения, или точнее, предчувствия, плохо изучен. Смерть даже одного человека так ужасна, что отбрасывает отражение в прошлое. Чем ближе я к ней, тем сильнее ощущаю ее приближение. Но самое страшное, что я не знаю точной даты. Скорее всего, я погибну вскоре после прибытия на Дис, но задолго до завершения операции. А провалить операцию нельзя ни в коем случае. Я знаю только одного человека, который способен справиться с этой задачей. Теперь вы знаете все. Вы пойдете со мной?»
«Да», — ответил Брайан, не раздумывая. «Я пойду с вами».